Мне хочется привести в связи с этим вам одно высказывание Макария Великого, которое говорит сразу о всех трех видах, если хотите, греха. Всех трех видах. Вообще, это довольно редкое высказывание, и поэтому я его выписал, но очень интересное. Так вот, он говорит: как скоро удалишься от мира и начнешь искать Бога и рассуждать о нем, должен уже будешь бороться со своей природою, ну, первородным всеми страстностью, с прежними нравами, личные грехи, греховные привычки, личные, и с тем навыком, который тебе прирожден. Слышите? Вот оно родовое, который тебе прирожден, с которым ты рождаешься. Должен будешь бороться со своей природой, с прежними нравами и с тем навыком, который тебе прирожден. Вот они сразу все три категории того понятия, которое имеет общее название «грех». Хочу сказать еще раз, что и первородное повреждение, и родовое повреждение, которое присуще всем нам без исключения, они не отняли свободу у человека. Если бы эта свобода была отнята, тогда бессмысленны были бы заповеди. И тогда в конечном счете все люди были бы, в общем-то, принципиально одинаковы. Но мы видим, с одной стороны, видим действительно глубину падения очень многих. С другой стороны, мы видим и потрясающее величие некоторых святых. Мы видим не только Иуду, Пилата, Нерона и прочих. Мы видим и Богоматерь, честнейшую Херувимов, которая была тоже таким же человеком, а не каким-либо иным. Она была тоже человеком и, оказалось, явила собой потрясающий образ чистоты и святости. Я вам скажу, это очень, так сказать, важный момент, который должен присутствовать в нашем сознании. И хотелось бы еще обратить внимание на следующий момент. Мы очень много говорим о нравственности человека и забываем об одном очень серьезном моменте, что вот эта вот родовая поврежденность, знаете, в чем она в частности выражается? Мы видим окружающие, бывали в зоопарке, ну, бывали. Ну, книжки, по крайней мере, листали. Ну, слышали, по крайней мере, что, оказывается, в природе есть и овцы, и волки, есть и зайчики, есть и лисы, есть змеи, есть медведи. Посмотрите на окружающий мир, и вы увидите удивительное дело. Есть люди, о которых ну и лис, ну и волк, ну и медведь, ну и змея. Не правда ли? Интересно. Вот эти животные, это есть не что иное все, как, если хотите, воплощенное выражение отдельных человеческих свойств, отдельных человеческих страстей, отдельных человеческих добродетелей. Все в этой природе, вся в совокупности природа, вся в совокупности, не вне человека существующая, она вся в совокупности сосредоточена в каждом из нас. Вся. Но выражается в каждом какая-то особая, отдельная бывает черта. Иногда настолько ярко, что мы, конечно, сразу скажем, это лис и больше ничего. Это лиса. Весь так-та-та-та-та-та. Да. Или волк, и сомневаться нечего. И так далее.
и медведь. Вы знаете, это очень интересное явление. Все в природе, а человек в себе все концентрирует.
Крестьянцы говорит, что в человеке вся совокупность добродетелей. Следовательно, услышите, следовательно, что следовательно? Вся совокупность страстей. Тоже, к сожалению, ничего не осталось в нас без повреждения. И обусловлено это чем? Во-первых, той всеобщей поврежденностью, с которой рождаются все. Во-вторых, родовой поврежденности, которая особенно присуща той или иной страсти, выраженной в человеке. И, наконец, и это самое главное, нашей человеческой волей и человеческой свободой. Это, эти три фактора как раз и показывают нам вот эту всю совокупность, которая присуща каждому человеку. Почему человек и именуется, если хотите, да, микрокосмо, микрокосмос, как маленький мир, в котором все сконцентрировано, и от которого зависит полностью все бытие этого мира. Но насчет Земли уже сомневаться не приходится, теперь мы поняли. Все кризисы, все трагедии, все нестроения, которые происходят на земном шаре, носят все антропогенный характер. Все. Человек. Недаром вот произошел случай, вы знаете, когда один сумасшедший, видимо, там расстрелял, сколько там, 7-8 человек, да, и написал манифест, что человек – это раковая опухоль на лице Земли. Поэтому его надо уничтожать. И вот он уничтожил, значит, 7 человек. Слышите? Додумался человек. Ну, это ясно, ненормальный. Но видите, человек, не знающий христианства и не понимающий того, что происходит в душе человеческой, он, конечно же, может прийти к таким сумасшедшим выводам. Но самое-то печальное не то, что он написал и что он сделал. Это сейчас можно встретить сколько угодно. Печальное в другом. Печальное состоит в том, что буквально за 2 дня уже появилось порядка 10 000 положительных отзывов на этот его так называемый манифест. Слышите? Я почему-то знаю, мне звонят, дайте, пожалуйста, интервью по этому поводу, что вы скажете. Да, представляете, какая беда? То есть за 2 дня такая реакция на такую жуткую картину, как этот манифест. Раковая опухоль на лице Земли. Человек. Это пишет сам человек. Он увидел только одну эту ужасную сторону падения человечества. Увидел верно. Верно, человек из себя представляет нечто страшное. Об этом пишет, например, очень хорошо. С Афона мне прислали книгу, подарили, а афонцы подарили мне вот такую огромную книгу, толстую такую. Да, вот буквально на прошлой неделе русский афонский отечник. Это 3 килограмма весит книжечка, такая хорошая книжечка, увесистая. Да, я там посмотрел, в частности, взглянул на житие одного из наших святых, Тимофей Валаамский, который с Валаама прибыл на Афон. Действительно преподобный, замечательный, просто замечательный, удивительный подвижник. Просто, ну, красота, калия, доброта. Да, такой человек. И он, в частности, пишет, что если человек не увидит и не поймет, что он не только хуже скотов, но хуже и демонов, то он никогда не достигнет никакого совершенства и никакого настоящего христианского смирения.
Говорил он это, кстати, одному богослову. Богослов возмутился и ответил ему: «Ну ладно, хуже скотов, ладно, так и быть. А что хуже демонов, отче, простите, мы искуплены кровью самого Христа, мы образ Божий, как же это такое, мы хуже демонов, что вы говорите?» На что тот ответил: «Правильно ты говоришь, что это так, что ты говоришь, но в том-то и дело, что мы-то искуплены кровью Христа. Христос дал нам какие блага, так? Но демонов, но он не за демонов страдал. И не им это открыл, а нам. Они-то поэтому какими были, такими остаются. А нам столько дано, и мы ничего не делаем. Разве мы не хуже их?» Так он ответил этому богослову. Я уж не говорю богослову, правда же. Вот так. Я к чему все это говорю? Нам с вами немножечко надо поговорить о чрезвычайно важном вопросе сущности христианства. Но сейчас я думаю, что, может быть, сначала мы с вами поговорим, чтобы нам не разрывать логической связи между тем, что мы говорили о грехе, и человеческой природой, человеческой стороне Христа, Бога-человека. Какую природу Он принял? Как понимать Христа как человека? То есть, в смысле, как человека? Помните, у нас он? «Се человек», помните, Пилат сказал. «Се человек». Он есть истинный человек и истинный Бог. Так вот, касаясь первой стороны, он истинный человек. Что это значит? Учение соборов, само Евангелие, конечно, потому что на Евангелии все это основано, утверждает решительным, что во Христе была полнота всех человеческих свойств. Это было не только тело, не только душа со всеми ее проявлениями, не только сердце, которое способно было ощущать все то, на что способна человеческая природа. Сам ум, помните, была осуждена даже ересь Аполлинария, который утверждал, что во Христе все было человеческое, а вместо ума человеческого у него было божество Сына Божия. Это было осуждено как ересь. Почему? Потому что тем самым утверждалось, что человечество во Христе было неполноценным. И если вместо человеческого ума присутствовал ум Божий, тогда обесценивается полностью все его подвижничество. Обесценивается полностью тот факт, что он не согрешил. Ну, как мог согрешить Бог? Правда же? Ну, конечно, не мог согрешить. И чего ж тут удивительного нет? Ничего удивительного нет. Ересь Аполлинария, именно названо учение это было, осуждено как ересь. Оказывается, во Христе был человеческий ум, а не только божественный. Человеческое самосознание, а не только божественное. Ибо если, повторяю еще раз, если этого не было, тогда все обесценивается, вся его святость, вся его безгрешность и, если хотите, вся его жертвенность, если Бог руководил. Если не было самосознания человеческого. И в Евангелии мы видим постоянно эти проявления его человеческого самосознания. Постоянно. «Отец больше меня есть», помните? Он прямо даже говорит: «Никто не знает, кроме Отца моего Небесного». Помните, когда говорят о кончине там мира? Да это многожды. То он прослезится даже. Помните, когда с Лазарем эта история была? Сразу же, где положили его? Что это была, игра, что ли, где положили его? Игра? Да не может в нем быть вообще никакой игры. «Вскую меня оставил». «Отче, помните, на кресте последний, это возраст страшный». Да, и так далее. Что это было? Это говорил, что это было, самосознание человеческое или чье? Совершенно ясно. Видите, какое... Это Евангелие, и на основании Евангелия и святоотеческое учение говорит именно об этом, что Господь Иисус Христос имел полноту человечности в своем воплощении. Вопрос тогда возникает другого рода. Эта полнота человечности в каком состоянии находилась? И вот здесь мы видим интересное, если хотите, расслоение даже. Некоторые отцы, сравнительно немногие, это точно, что сравнительно немногие, утверждали, что он воспринял природу человеческую первозданного Адама. То есть какую? В которой не было ни тленности, ни смертности, ни страстности. Какой страстности? Я говорю, не о греховной страстности. У нас все время слово «страсть» сопрягается с грехом. Нет, нет. Не укоризненной страстности. Еще раз говорю. Которой подвергается каждый человек. Голод, жажда и так далее. Утверждали. Подавляющее большинство отцов, подавляющее, я вот даже взял это, знаете, целый такой, вот несколько страниц, тут я не знаю, сколько ж тут страниц даже, это выписок, да, сколько, 8 страниц целых, печатных страниц, да, в котором святые отцы говорят совершенно однозначно все говорят о чем? Что он воспринял поврежденную природу. Вот теперь-то вы и поймете, почему мы говорили с вами о первородной родовой поврежденности, о том, что это такое. Это удивительно. Большинство подавляющих говорит, что он воспринял поврежденную природу. Что это значит? Поврежденную? Что? Греховную? Греховную? Вот слово «грех», видите, как у нас сразу ассоциируется с чем? С чем-то греховным в смысле противления воле Божией. Нет, они говорят о другом. Они говорят о том, что он взял смертную, тленную и уязвимую, вот, от всех природных, от чего угодно, уязвимый для страданий, да, от голода, жажды и так далее, от всего этого. Вот какую природу он воспринял. То есть точно такую, какая у нас, но, одно «но» – это в высшей степени важное «но». Он не был причастен вот к тому, что мы бы назвали пораженностью, духовной пораженностью страстями этой природы. В нем не было вот этих семян или зараженности вот этими греховными страстями. Вот особенно какими страстями? Ну, вот которые особенно у нас ярко и очевидно сказано, когда мы говорим о родовой поврежденности. У него не было этого. То есть в этом смысле он был свободен, как первозданный Адам. В нем не было задатков. Каких задатков? Страстей греховных, с которыми рождаемся мы. Мы все рождаемся с задатками уже греховными, семена, вот, всех грехов. То есть все добродетели у нас были. У него не было этого. Почему не было? Точнее, скажу, почему у нас всех? Потому что мы так и передаем друг от друга. И наши отцы, и деды, и все на свете, начиная с Адама, все грешили. Начиная с Адама и Евы, все согрешили. И Адам и Ева не только в раю согрешили. Что, думаете, потом не грешили, что ли? Сиди Адам прямо рая и плакаши горько. И потом грешили. И этот каждый грех, как мы с вами сказали, уже он эту духовную составляющую наследственности уже омрачал.
заражал страстями. Все мы засеяны этим. Во Христе этого не было. Почему? Почему не было? По одной причине уникального его рождения от Духа Свята и честнейший из херувимов. Он родился без этих задатков всех сорняков, с которыми рождаемся мы. Вот оно, где разделительная черта. С одной стороны, тленный, смертный и страстный, то есть уязвимый всем немощам человеческим, внешним немощам, негреховным. С другой стороны, чист абсолютно от той поврежденности, в которой пребываем все мы. Вот видите, если этого не разделять, этих двух вещей, то мы окажемся в плену буквально непонимания того, кто же он был, в чем его достоинство. Мы сейчас говорим человеческим языком выражаясь. В чем достоинство Христа? В том, что он, находясь в земных условиях, окруженный всеми мерзостями человеческими, о которых он и говорит, горе вам, такие-то, такие-то и такие-то, окруженный всеми мерзостями человеческими, грехами, он, находясь в состоянии первозданной праведности Адама, то есть не будучи заражен, как и первозданный Адам не был заражен, так не согрешил. Не согрешил, в отличие от первого Адама. И здесь надо сказать, видимо, эта возможность была только в силу того, что он был неслитно и нераздельно соединен с божеством Сына Божия. Это его человечность, это его человеческая природа. И что он, имея полное произволение и свободу уклониться направо или налево, не уклонился, а остался чистым. Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Кто обличит меня во грехе? Говорит он. Никто. А какая чистота у него была? Помните, когда он, ученики отошли, он находился у колодца Иакова, и пришла женщина, самарянка, взять воды. То когда ученики пришли, вы подумайте, вы обратите внимание, они были очень удивлены, что он разговаривает с женщиной. Кажется, всегда окруженный толпой, все там. За ним постоянно ходили, помните, женщины, эти Марии, которые перечисляются, которые при страданиях были, которые прибежали к гробу даже. Все. Здесь они удивились, как это он наедине разговаривает с женщиной. Это очень о многом говорит. Вот такой маленький даже штрих. Вот какова его человеческая природа. Смертная? Да. Тленная? Конечно. И младенец, и отрок, и совершенный муж. Смертный? Да. Действительно, и страдал, и умер, но не согрешил. Вот тогда тут понятно величие этой человечности, этого человека, как скажем, Христа. Вот тут величие. Мог бы он так, как первый Адам, раз и согрешил. Здесь возможно было бы такое, почему же, если это истинный человек, да, не согрешил, находясь в условиях, которые по сравнению с первозданным Адамом, ну, просто бездна греха, о которой окружал его. Ну, так вот, это нам с вами очень пригодится, когда будем говорить о жертве Христовой. Сейчас же я хочу о чем сказать? Что поскольку по этому поводу, вот и недавно, такие дискуссии, ну, не дискуссии даже, а просто меня удивляет это. Удивляет, что потрясающее
количество отцов решительно говорят о том, что он принял природу согрешившего Адама, но без всех задатков, без задатков страстей. То есть принял смертную, тленную и уязвимую природу. Но для того, чтобы вы сами могли убедиться в этом, я уж не говорю вам вот тут вот целый вот перечень, это 8 страниц, просто так это 8 страниц. И если возьмете еще наши богослужебные книги, наши воскресные, возьмите Актоих, возьмете Минеи, всюду найдете одну и ту же мысль, одну и ту же, о которой говорят отцы. Афанасий Великий до того был раздражен теми, кто говорил, что он будто бы принял природу первозданного Адама, то есть бессмертную, слышите, бессмертную. До того был раздражен, что воскликнул, зачитываю: «Да умолкнут утверждающие, что плоть Христова недоступна смерти, но бессмертна по природе». Да умолкнут, с восклицательным знаком даже. Или он же: «Как же обнищал Бог? Так, что восприял в себя обнищавшее естество и предложил его в своей правде, в собственной правде». Или он же: «А когда Христос отрекается умереть, это есть болезнь тела, ибо до преступления Адамова не было ни печали, ни боязни, ни утомления, ни глада, ни смерти». До преступления Адамова не было, а Христос отрекается умереть. Это есть болезнь тела какого же? После, значит, преступления. Это я просто из множества высказываний, я просто кое-что вам зачитываю, чтобы вы имели вот прямое впечатление. Григорий Богослов: «В нем два естества. Так он утомлялся и алкал, и жаждал, и был в борении, и плакал по закону телесной природы». Слышите? По закону телесной природы, то есть, который он имел. Еще раз вам напоминаю, что есть отцы, которые говорят, что он был, его телесная природа была первозданного Адама, и он был бессмертен, нетленен и бесстрастен. А как же тогда говорят, вот он же страдал, он же умер? Это он просто принимал решение, вот, и начинал страдать. Как же, наконец, он взалкал после 40 дней? Очень просто. Вот. Он вот захотел и стал алкать, но природа его не требовала. Вы слышите, какие искусственные вещи, это поразительно. И вы найдете, и у богословов найдете такую точку зрения. Захотел и умер. Но если бы он не хотел, он природой обладал бессмертной. А что я вам зачитал, Афанасий Великий? «Да умолкнут, говорящий, что плоть Христова бессмертна по природе». Итак, Григорий Богослов говорит, по закону телесной природы. Он жаждал, был в борении и так далее. Кирилл Александрийский прямо пишет: «Он воспринял согрешившее естество». Слышите? Бог слово оправдал собственными подвигами, избавил его от жестоких мучителей греха. Марк Подвижник: «Владычным определением наложено на человека за грех преступление прародительского, как эпитимия. Все это он восприял. Вы знаете, о чем идет речь-то? Став тем, чем мы есть, чтобы нам сделаться тем, что он есть. Васильевич воспринял все тем, что мы есть. Феодорит Кирский. Он соединил с собою побежденное сие естество. Вы слышите? Да. Ну, в общем, это вот это бесконечное, в общем, количество. Ну, приведу еще, да. Григорий Палама, например. «Слово Божие не только стало плотью и обитало в нашей среде, но также приняло плоть такую, какая у нас, и хотя совершенно чистую, однако смертную и болезненную». Это вполне, друзья мои, это же вполне понятно. Ведь он же пришел ради чего, Христос? Ради исцеления. Исцеления чего? Той поврежденности, которая возникла в нашей природе. А если он в воплощении уже исцелил эту природу, то есть принял уже природу первозданного Адама, вы знаете, что из этого следует? Крест тогда не нужен. Уже все сделано. Тогда ему надо было бы не бежать в Египет, а пострадать вместо тех вифлеемских младенцев, которые были убиты. Тогда все. Зачем крест? Само, слышите, эта идея того, что Христос воспринял именно природу первозданного Адама, крестоборческая идея. В том-то и дело, мы с вами об этом будем говорить, что именно крестом и произошло исцеление вот этой нашей поврежденной человечности. Вот, оказывается, что. Вот в чем суть, так сказать, Боговоплощения. Он принял именно вот эту нашу поврежденность. Принял для того, чтобы затем исцелить ее. Поэтому видим, какая была борьба у святых отцов с теми, которые отрицали это. Особенно замечательны эти слова у Иоанна Дамаскина, которые он пишет против ереси так называемых автартодокетов. Автарто – втора по-гречески, это тленный, это тленность. Автартодокеты – те, которые утверждают, что не было в природе Христа никакой тленности, никакой смертности. Ничего этого не было, никакой страстности. Что пишет по этому поводу Иоанн Дамаскин, подводя итоги всего святоотеческого учения. Я вам зачитаю, чтобы вы сами могли вот услышать это, что только он пишет по этому поводу. «Итак, – пишет он, – нечестиво утверждать, как утверждают нечестивые Юлиан и Гайян, что тело Господа и до воскресения из мертвых было нетленным. Ибо если оно нетленно, то не одной с нами сущности. И все, о чем повествуется в Евангелии, именно голод, жажда, прободение ребра, смерть, было не действительно, а только мнимо». Замечательно. Конечно, если был уже бессмертным, тогда все это недействительно. А мнимость – докетизм. Докето. Автартодокетизм. Если же сие было мнимо, то и тайна домостроительства спасения есть призрак и обман. И Христос был мнимым и недействительным человеком. И мы спасены мнимо, а недействительно. Но да не будет сего, и говорящий сие да не наследует спасение, а мы получили и получим истинное спасение. Видите, как против автартодокетов. Тут и целый ряд еще замечательных этих высказываний, которые он прямо против них, против этих всех, так сказать, этих учений. Для нас это очень важно, поскольку непонимание этого вопроса
И даже удивительно, что оно было непониманием. Да. Оно является определяющим в понимании сущности жертвы Христовой. А знаете, откуда это непонимание произошло? Из такой вот, ну, элементарной, я бы сказал, ошибки. Слово «грех». Но не могло же быть во Христе греха, правда же? Не могло быть. А наша природа, смертная, тленная и страстная, это какая? Греховная. Все. А во Христе не могло быть греха. Следовательно, он был нетленен, бессмертен, бесстрастен. Вы слышите? Бог как слово имеет какое подчас роковое буквально значение. Забыли, что одно и то же слово может иметь совершенно разные значения. И мы встречаем даже, по-моему, Лоскова то же самое есть. Он нет первозданного. Флоровский пишет, нет первозданную природу. Просто я удивляюсь. Флоровский, у которого патрология это, посмотрите, учение отцов. И вдруг здесь он что пишет? Вплоть до того, я смотрю в одном месте, Флоровский, искажает прямо цитату святого отца. Из-за чего? Понятие греха. Как это может быть? Христос, да, воспринял грешную природу. Надо бы сказать, конечно, не грешную, а поврежденную. И, может быть, тогда было бы полегче. Во какой соблазн, оказывается, может быть от смешения понятий. Это очень для нас важно с вами. Правильно пишет Иоанн Дамаскин. То есть правильно. Если у него это было мнимое, а не действительное, да, повреждение природы, тогда зачем вообще, что он тогда сделал? Одна мнимость. Если он не действительно умер, тогда что такое? И что это такое за мысль? Он захотел и страдал. Сам он был бесстрастным. Я захотел, воздух есть, и я сейчас воздух разрублю. Скажете, что вы рубите? И вот эта мысль, оказывается, вот здорово, так сказать, поразила сознание очень многих, я бы сказал, людей, даже богословов, таких крупных богословов, вопреки учению святых отцов. Просто огромное количество. Вы знаете, это не 10, не 20. Я говорю, 8 страниц. И это только начало. А если богослужебные книги, если бы мы внимательно могли слушать или читать, что в Актоихе, что в наших Минеях, то мы, даже никаких сомнений просто нет. Не удивляюсь, что я так говорю с горячностью, потому что не так давно были такие дискуссии у нас, то же самое. И приходилось только удивляться. Доходило дело до чего? Говорит, ну вот смотрите, святые отцы. И знаете, что ответ? Ну, правда, от одного человека, богослова. Ну и что, что они пишут? Все, тут человек тогда растерялся. Говорит, тогда что же, о чем же тогда мы говорим? Мы что, бердяевцы, что ли, которые... написал, что святоотеческое учение теперь для нас является ядом, который противно, да, всей нашей современной жизни, черным по белому. Это в своей работе смысл человека. Представляете? Хорош. Ну, еще бы. Запад весь рукоплещет. Бердяев – это выражение русского православия. Еще бы. Ну, вот так, друзья мои. Ну, тогда с вами вот теперь мы перейдем уже, прям подходим к самому центру. Наша задача все-таки попытаться выяснить, что же такое христианство. А христианство мы не можем понять, конечно, без центрального вопроса. Что же сделала жертва Христа и вообще зачем она была нужна? Сейчас я просто пока... Не отвечая на этот вопрос, в следующий раз обязательно об этом специально будем говорить. Сейчас я попытаюсь немножко сказать, как же православие, ну, насколько это возможно, конечно, может быть, я очень громко
говорю это как православие, будто бы я могу точно выразить как православие, но как, по крайней мере, я понимаю, в чем же сущность православия? В чем самая сущность православия? И в чем, если хотите, в этом отношении отличие его от многих других направлений в понимании христианства? Итак, мы с вами поговорим, попытаемся отметить самую суть, и потом, это для нас очень важно, для того, чтобы лучше понять эту суть, поговорим о тех заблуждениях, если хотите, отклонениях, искажениях, которые существуют в настоящий момент в понимании сущности христианства. Это очень и очень важно. Потому что, вы знаете, одно положительное только раскрытие, подчас оно недостаточно, все ясно. А когда начинаешь говорить, а вот посмотрите, в чем искажение, о, в этом, тогда становится ясным. Этот кристалл становится уже таким более чистым и понимаемым, более светлым. Вот об этом мы с вами теперь давайте начнем говорить. Эта тема очень важна, я считаю, потому что то, в чем, я вам скажу, основная болезнь заключается, я бы сказал, христианства и исторического христианства и христиан, в том, что все-таки не понимаем мы, что оно есть. Мы сводим его подчас к таким вещам, что, как я иногда говорю, что могут на голове подняться волосы там, где их давным-давно нет. Даже до таких доходит искажение христианства. Даже там. Вот, поэтому попытаемся с вами поговорить о том, в чем же сущность христианства. Помните, мы с вами говорили такую мысль, что нельзя говорить о спасении, не поняв, от чего спасение. Ну, правда же, коль сказали спасение, от чего? От комаров? Или от блох? Или от нарывов? Или от волков? И вот здесь, да, здесь это первый очень важный вопрос. В данном случае, когда встает вопрос «от чего?», то мы здесь сталкиваемся с вами, я бы сказал, с таким пониманием, которое вызывает у человека, у действительно христианина, изумление и недоумение. Посмотрите на историю человечества. Только посмотрите на нее. А посмотреть надо. Надо помнить. Что сказал Цицерон? Слышите, какой? И хоть и не Ижево святых, и не Отец наш, а сказал-то очень хорошую вещь. История – это наша лучшая учительница. Точно. Итак, от чего же спасается и ищет спасение человечества в течение всей своей истории? Ну, об этом мы с вами уже говорили много раз. Я уже только повторяю, и все. Только от одного, от внешних бед, как природных, относящихся к чему? К окружающей среде, к разным экологическим потрясениям. Дальше. От социальных бед, от политического неустройства, от многих, именно исключительно вся мысль человечества работала на это. Избавиться от болезней, от всяких нестроений, от рабства, преступлений и так далее. Причем самое поразительное, что очень здорово свидетельствует, в каком глубоком повреждении наш находится ум. Мы хотим избавиться от преступности, правда же? Это всю историю. Это я хочу. Я хочу избавиться, чтобы никаких не было преступлений. И сам тут же в своих мыслях, ух, что только не делаю, каких не совершаю только грехов. Да что в мыслях и в делишках тоже не прочь это совершить, а уж в словах и говорить нечего. Я хочу исправить весь мир, чтобы он был весь прекрасным и святым, а сам в себе что ношу и чем занимаюсь. Вот этой простой истины, к сожалению, никак не может понять человечество. Что нужно бороться, спасаться, если мы хотим действительно спасаться от всех бедствий, которые нас окружают, внешних и природных, и социальных бедствий, только исправив человека. Исправив, понятно, от чего. От злобы, от неприязни, от ненависти, от зависти. Потому что именно они порождают все те нестроения в нашей семейной, общественной, международной жизни. Они эти страсти именно порождают. Они. Ну, разве это неизвестно? Ну, кому же это неизвестно? Это же совершенно очевидная картина. Именно эти страсти. А чего в семье это все? Нестроения какие? Только от того и происходит, от ленности. Правда? От самолюбия, от тщеславия, от алчности. И чего только нет. Это в семье. И то же самое в коллективе, то же самое в обществе. От страстей наших. Вот где источник всех нестроений. Причем надо сказать, что если бы мы были еще умнее, то мы бы поняли еще одну истину. Что оказывается, наши человеческие страсти определяют не только нашу социальную жизнь, общественную жизнь, все эти неприятности, которые в ней происходят, а оказывается, тут надо немножко чуть-чуть побольше ума, они являются источником и всех природных катаклизм. Ну, попробуйте, скажите. Все умные люди будут смеяться. Ну, конечно, цунами налетело там. Отчего это такое? Ну, при чем тут грехи? Вот, вы знаете, вот беда-то. Действительно, вера в истину имеет огромнейшее значение. О, если бы мы поняли, что именно по причине того, что мы разрушаем изнутри дух, свою духовную сторону жизни, общества, по этой причине в конечном счете происходят все нестроения. Обратите внимание, Евангелие полно указаний, что в последние времена особенно усилится. И посмотрите, сколько приводится. Что будет? Голод, там, моры, войны, нестроения, революции. Да. И так далее. Посмотрите, прямо указывает. Вот они, признаки. Откуда? Потому что, когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Христианство утверждает, вот где источник всех бед человеческих. И этот источник оказывается полностью закрыт от взора человечества. И всю историю он абсолютно безуспешно ищет, как создать рай на земле, оставаясь сам изгнанном из рая. Недаром вот приводил пример этого Тимофея Валаамского преподобного, который сказал, тот человек, который не увидит, что он хуже не только скотов, но и демонов, никогда не достигнет совершенства и того смирения, которое только человека делает подобным Богу. Действительно. А что такое совершенство? Кстати, что такое совершенство? Мы все сразу понимаем, что это такое совершенство. Знаете, в чем? Вот больной человек излечился и говорит, вы совершенно здоровы. Слышите? Совершенно здоровы. Ну еще бы. Человек создан каким? Добра, зело. Вот оно совершенство, полное исцеление всей природы человека, и тела, и души, и духа. Полнота общения с Богом, ибо он создан был как существо, не отдельное от Бога, слышите, а неразрывное с Богом. Кстати, чем мы отличаемся от католической точки зрения, которые говорят человек, и плюс ему еще сверхблагодать. Ничего подобного. По природе человек, он является соединенным с Божеством. Он уже в этом смысле Бога-человек. В благодатном смысле он Бога-человек по природе своей, а не отдельное существо какое-то, которое отдельно от Бога. Так вот, даже все природные нестроения, которые происходят в мире, они обусловлены духовным состоянием людей. А уж насчет социальных и говорить нечего. Ну что вы, и говорить нечего. В 1862 году митрополит Киевский Арсений с горечью говорит и пишет, какому жестокому насилию и притеснению подвергается наша церковь под видом лукавого попечения о ней. Очень полезно, друзья мои, это услышать и это знать. По очень многим причинам. Чтобы не строили радужных картин, ох, какая была наша церковь, как она была господствующей церковью, какая была свобода церкви, ой, Боже мой. Это беда, если мы так проходим историю церкви, карикатуру. Под видом жестокого притеснения ее, угнетения ее. Только посмотрели бы мы, что было, что творилось, когда вплоть дошло до такого кощунства, когда вдруг мирянин является главою церкви. Мирянин. Павел I объявляет себя главой церкви. Но началось это с Петра I, конечно. Он уже фактическим был, но Павел I только... Так. И потом ни один император... Да, да, православнейший, ни один не снял этого позора. Это не только позор, а это по правилу Вселенского собора подлежит отлучению от церкви за такое посягательство. Эти вот высказывания, их очень много. Я же вам говорил, митрополит Вениамин Фетченков, что писал в своих письмах о монашестве. Если можете, приобретите эту книгу. Митрополит Вениамин Фетченков. Стоит на полочке у себя иметь. И когда у вас будет, знаете, такие слишком радужные картины о том, ох, как хорошо жила церковь в царское время, возьмите, прочтите. И я боюсь, что горько станет. Да, что было. Так я к чему говорю это? Революция 17-го года – закономерное следствие того, что происходило в нашей так называемой православной среде. Ибо церковь является закваской общества. Если закваска оказывается подмороженной или перегретой, поджаренной, не ждите добрых плодов. Тогда начинается беда. Вот, оказывается, какие вещи-то. Все не так просто. Итак, это просто иллюстрация. А суть в чем? Человек – вот источник бытия мира. В данном случае, когда духовное состояние уже не отдельного человека,
а уже общество становится таковым. Иоанн Кронштадтский писал, кровью обливается душа, когда смотришь, каков православный в кавычках становится наш народ. Это Иоанн Кронштадтский. Вы знаете, вот впечатление такое, мы проходим истории церкви, святые отцы нам совершенно не нужны. Они говорят одно, мы говорим с невинным взором совсем другое. Это что ж такое? Просто поразительно. Мы, оказывается, лучше понимаем их. Иоанн Кронштадтский ничего не понимал. Да. Когда возмущался просто и реформами Николая II 1905-1906 года. Возмущался. Что же это такое творится? Писал он. Когда же восстанет спящий царь? Что происходит? Это опубликовано в его, вот, последних дневниках. Возьмите. Опубликовано. Это же не тайные какие-то рукописи, хранящие в архивах. Но, повторяю вам, человечество все от начала и до сих пор все пытается устроить рай на земле с помощью внешних преобразований, совершенно не касаясь души человеческой. Более того, если мы сейчас посмотрим, что происходит, вообще свобода, свобода и свобода. Чему? Всем гадостям, которые только нарождаются в душе человеческой, всем извращениям, всему сатанизму. Свобода. Сатана требует себе свободы. Еще бы. Удерживающее христианство постепенно ослабевает. Это проникает в церковь. Требует в церкви этих тоже свобод, чего угодно. В отношении ко всему, к вероучению, к жизни церковной. Посмотрите, что творится в мире, в христианском мире, так называемом, да, который мы в целом так именуем тоже, ну, церковь в этом смысле, в широком смысле этого слова. И мы тогда увидим и поймем, что происходит. Так вот, человечество и, увы, христианство не видит, что в человеке два существа. В человеке каждом есть задатки нового человека, особенно в человеке, члене церкви, и ветхого человека. Что в преимущественной степени, конечно, мы все насквозь пронизаны ветхим человеком. Много ли мы думаем о Царстве Божьем, о духовных ценностях? Ну, слушайте, ну что мы обманываем себя? Только и думаем о том, вот все проблемы земные, и больше ничего. А в церковь, ну, положено сходить же, галочку поставить же надо. Я был на службе, был, все, слава тебе, Господи, моя совесть спокойна. А где в это время я был? На Соломоновых островах, но не в церкви. Хорошо, если хоть несколько минут бы побыл в церкви. И вот это вот ветхое начало, который живет исключительно тем, о чем пишет Авва Дорофей. Помните 3С? Вы великолепно это знаете. Не 2С, а 3. С. Сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Вот они, 3 кита, на которых строится вся жизнь человечества. Кстати, на это обращены или обращен и весь научно-технический прогресс в своей цели. Да, конечно, там много любопытства. Ученых, люди, много любопытства, много интереса. Как, знаете, как в шахматы играть. Не откроем ли что-нибудь новенькое? Ну, как ребенок, когда дайте ему игрушку посложнее, он начнет там копаться, пока всю ее не разломает. Точно так же взрослые дяди и тети. Ох, как интересно, а что там за черная дыра, правда же? Да, а что там внутри атома? И все копаемся и копаемся, только ищем. Но цель
научно-технического развития. В чем? Создать, получить максимум возможностей для создания рая на земле. Никакого Бога нам не нужно. Об этом прямо никто не говорит, хотя иногда и говорят, да. Да, но в этом суть. Извините, что я так много говорю об этом. Потому что это самая большая беда, самая большая, принципиальная беда, которая поразила ум человеческий. И вы видите, как вся современная жизнь чем наполнена? Исключительно только этим. Хотя непрерывно все кричат, всюду, во всем мире кричат, жизнь становится все хуже и тяжелее. Все же кричат, всюду, в самых уж кажется, странах. Причем тяжелее не только в материальном смысле, в социальном смысле. Мне он из Рима звонит, говорит, это вообще кошмар. Уже у нас многие бизнесмены кончают жизнь самоубийством, потому что законы такие издаются, все более жесткие, которые буквально не оставляют возможностей даже для ведения дел. Такие дикие налоги. Люди не могут снять квартиру. Просто страшные поборы. Жизнь становится все, знаете, как железный какой-то обруч натягивается все сильнее. А психика? По статистике современной, более половины людей уже сейчас на Западе, в Западной Европе, я говорю, более половины людей страдает от чего? От тоски, от уныния, от глубокой неудовлетворенности жизнью, от безысходности, от бессмысленности жизни. На этом фоне показывает там, знаете, игра на этих экранах. На самом деле вы посмотрели. Прогресс. Да здравствует прогресс. Ух! Зато какое удобство, посмотрите, самолеты, машины, телефоны, мобильные. Достижения просто поразительные. А люди? А что с людьми происходит? Извините, что я делаю такую долгую, так сказать, преамбулу. Я хочу показать, почему Христос не родился императором, не стал им. Потому что бессмысленны все эти внешние преобразования, если не будет преобразования души человеческой. Бессмысленны. Тысячи лет существует человечество. И вот уже пример, вот показана вся картина, все ясно. Дерево узнается по плодам. Непрерывные войны и перевороты. Реформы и перестройки. Результат – а воз и ныне там, да еще хуже. Когда мы говорим о сущности христианства, то о чем мы говорим? Прямо то, вот нашелся, вот тот удивительный, это действительно Бога-человек, который со всей силой своего ума, своей воли, своей энергией и чувства, со всей силой обратил внимание и сказал то, что надо написать на мраморе золотом. Царство Божие внутрь вас есть. И не придет оно видимым образом внешне, когда его спросили. Не придет оно, прямо сказал, не будет его вот этим внешним видимым образом. Бессмысленны эти фантазии и мечтания. Царство Божие внутрь. То есть что значит? В человеке оно сокрыто. Если там оно не будет обнаружено человеком, не будет обнаружено обществом, человечеством, видимым образом во веки веков никогда оно не будет устроено. Это первая, если хотите, основная истина, который выражает, если хотите, сущность христианства. Я не хочу сказать, что никогда в истории человечества не было этой мысли. Была она? Да. Были умные люди, которые понимали. Но это что такое было? Это мнение
какого-то философа. Здесь на совершенно другом уровне это преподнесено. Совершенно другой авторитет, который говорит об этом. Вот, оказывается, с чем мы соприкоснулись. Знаете, как вот утвержден, как своего рода закон непоколебимый, о который люди должны все знать. Вот вы ищете счастье, оно не где-нибудь, а внутри вас скрыто. Ну вот там и сказывается поврежденность человеческой природы, что он готов горы свернуть с помощью тракторов, бульдозеров, экскаваторов. Но когда дело касается своей собственной души, все, пас. Пас. Нет. Приходится приводить замечательные слова одного поэта, когда говорит: «Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. И победа из побед – победа над собой». Вот к чему призывает христианство. Вот та первая, если хотите, главнейшая истина, которая открывает нам дверь в христианство. Вот где, человечество, путь твоего спасения. Не в войнах и революциях, не в научно-техническом прогрессе, не в социальных каких-то изменениях строя, общественного устройства. Нет, нет. Ничего это не даст до тех пор, пока в человеческом сердце основная устремленность направлена к чему? К страстям. К страстям – это к чему? К тому, что мучает, что приносит страдания человека. Чем отличается учение Христа от учений инородных? Тем, что то, что мы назовем мирским, что христианство борется с тем, что именует страстями. А мир культивирует это. Слышите? По противоположность. Мир культивирует это. Да здравствуют страсти! Идет их экранизация, реклама, пропаганда. Чего? Страстей. А христиан говорит: что вы делаете? Вы уничтожаете себя. Вы рубите сук, на котором сидите. Караул, что вы делаете? Слышите, какая противоположность? Двух мировоззрений совершенно не сводимы друг к другу эти два мировоззрения. И когда пытаются их соединить, то получается абсурд. Вот это, так сказать, первая истина. Первая истина, без которой христианство непонятно. Вторая истина, которая проистекает прямо отсюда логически, но и связана. Мы убедились, что никто, ни один реформатор, ни один политический деятель, ни один герой так и не принесли ничего. Потому что они не могли сделать вот то главное, что нужно. Потому христианство утверждает, что понадобилось прийти Богу человеку, чтобы, во-первых, со всей силой утвердить эту истину. Во-вторых, и это главное, изменить, исцелить в самом себе эту поврежденную природу и стать новым Адамом, началом нового человечества, которое, будучи закваской, могло бы иметь самое благотворное влияние на всю окружающую среду. Причем это влияние совсем не ограничивается даже пределами этой жизни. Вы слышите? Не ограничивается пределами этой жизни. Обращаю ваше внимание. На каком основании это можно утверждать? На очень простом.
Церковь молится о всем мире. И не только тем, которые сейчас здравствуют, а молится изначально и о всех усопших. То есть, оказывается, это влияние того, что совершил Христос, не ограничивается только этой плоскостью трехмерного пространства. Посмотрите, почти тропарь Иоанну Предтечи, что он, сойдя, проповедовал, да, всем там, что пришел он. Посмотрите наше учение о том, что совершил Христос, сходя в ад. Иоанн Златоуст пишет, что Христос, сойдя, опустошил ад. Вы слышите? Ни единого не осталось. Вы слышите? Ни единого не осталось. Почитайте его пасхальные слова. Это удивительно. Говорит, где Христос, там рай. И если он сошел в ад, этот ад стал раем. Даже такие вещи говорит. То есть, оказывается, действие вот этой закваски, которую принес Христос, распространяется не только в сфере этой, но оно распространяется на тот, если хотите, мир. И не просто распространяется, а имеет действенную силу.